На памяти Давоса в их гавани никогда не было так многолюдно. На каждом причале грузили провизию, и все гостиницы кишели солдатами, которые пили, играли в кости или высматривали шлюх. Напрасная надежда. Таких женщин Станис на свой остров не допускал. У берега теснились корабли, боевые галеи и рыбачьи лодки, крепкие карраки и плоскодонные барки. Лучшие места для стоянки занимали самые крупные корабли. Флагман лорда Станиса «Ярость» покачивался между лордом Стефаном и морским оленем. Рядом стояли серебристая гордость Дрифтмарка, лорда Велариона, с тремя своими сестрами, нарядный красный коготь лорда Силтигара, статная меч-рыба с длинным железным носом, в море на якоре Валерийка Саладора Саана возвышалась среди двух дюжин более мелких полосатых лисских галей. Обвешалая гостиница стояла в конце каменной пристани, где были причалены черная Бета, Дух и Леди Мария с полудюжиной других галей на сотню и меньше весел. Давосу захотелось пить. Он расстался с сыновьями и направил свои стопы к гостинице. У входа в нее торчала горгулья в половину человеческого роста. Дожди и соль сильно попортили ее, но они с Давосом были старые друзья. «Будь здорова», — шепнул он, проходя внутрь, и потрепал ее по каменной голове. В шумной харчевне Саладор Саан ел виноград из деревянной чаши. Увидев Давоса, он махнул ему рукой. «Садись со мной, сир-рыцарь, съешь ягоду или две, сладкие просто чудо!» Щегольство этого вкрадчивого, всегда улыбающегося лисиница вошло в поговорку по обеим сторонам узкого моря. Сегодня он облачился в кафтан из серебряной парчи с прорезными рукавами, такими длинными, что их концы волочились по полу. Пуговицами ему служили яшмовые обезьянки, а на жидких белых кудряшках сидела ярко-зеленая шапка с павлиньими перьями. Давос протолкался между столами. До того, как сделаться рыцарем, он часто покупал товары у Саладора Саана. Лисинец сам был контрабандистом, а заодно торговцем, банкиром, знаменитым пиратом и самозваным принцем Узкого моря. Когда пират богатеет, все готовы признать его принцем. Давос сам совершил путешествие в Лис, чтобы переманить старого негодяя на службу к лорду Станису. «Вы видели, как горят боги, милорд?» — спросил Давос. «У красных жрецов в Лисе большой храм. Они всегда что-нибудь жгут и взывают к своему рлору. Надоели они мне со своими кострами. Будем надеяться, что королю Станису это тоже скоро надоест». Явно не боясь быть услышанным, он ел свой виноград и смахивал пальцем прилипшие к губе косточки. «Вчера пришла моя тысячецветная птица, добрый сир. Это не военный корабль, а торговое судно, и по пути она завернула в королевскую гавань. Ты уверен, что не хочешь виноградинку? Там, говорят, голодают». Саладор с улыбкой покачал кистью перед Давосом. «Все, что мне нужно, это Эль и новости». «Вы, вестеросцы, всегда торопитесь. Какой в этом прок? Кто спешит жить, спешит к могиле». Саладор рыгнул. «Лорд Бобрового утеса прислал своего карлика управлять королевской гаванью. Видно, надеется, что его рожа отпугнет всех врагов или что мы все помрем со смеху, когда бес появится на стене. Карлик прогнал олуха, который командовал золотыми плащами, и поставил на его место рыцаря с железной рукой». Он сдавил между пальцами виноградинку. Кожица лопнула, и потек сок. К ним пробилась служанка, хлопая по тянущимся к ней рукам. Давос заказал кружку эля и спросил Саладора: «Насколько хорошо защищен город?» «Стены там высокие и крепкие, но кто будет стоять на них? Они строят скорпионы и огнеметы, верно, но золотых плащей мало, да и те новички, а других у них нет. Быстрый удар, как делает ястреб, падая на зайца, и город наш. Если ветер будет попутным, завтра к вечеру ваш король сможет взойти на железный трон. Карлика мы оденем в дурацкий наряд и будем колоть ему задницу копьями, чтобы он плясал нам, а ваш добрый король, быть может, даст мне на ночь прекрасную королеву Серсею. Я слишком долго живу в разлуке со своими женами, служа ему».
«У тебя нет жен, пират, только наложницы. И тебе хорошо платят за каждый день твоей службы и за каждый корабль».
«Только на словах, добрый сир. Мне нужно золото, а не слова на бумаге». Он бросил виноградинку себе в рот. «Ты получишь свое золото, когда мы возьмем казну в Королевской гавани. В семи королевствах нет человека честнее, чем Станис Баратион. Он свое слово держит». «Что за мир, — подумал Давос, — где контрабандисты низкого рода должны ручаться за честь королей?» «Да, он говорит то же самое. А я говорю, давайте это сделаем. Даже этот виноград не такой спелый, как тот город, дружище».
Служанка принесла эль, и Давос дал ей медную монету. «Может, мы и могли бы взять Королевскую гавань, как ты говоришь, только вот долго ли мы ее удержим? Известно, что у Тайвина Ланнистера в Харренхолле большое войско, а лорд Ренли...»
«Ах да, младший брат, тут дела обстоят не столь хорошо, друг мой. Король Ренли не сидит сложа руки. Виноват, здесь он лорд Ренли. Столько королей, что язык заплетается. Братец Ренли вышел из Хайгардена со своей прекрасной молодой королевой, великолепными лордами, блестящими рыцарями и большим пехотным войском, и идет по дороге Рос к тому самому городу, о котором мы говорим».
«Он взял с собой жену?»
«Да, только не сказал мне, зачем. Может, ему неохота расставаться с теплым гнездышком между ее ног, даже на одну ночь. А может, он просто верит в свою победу».
«Надо сказать королю».
«Я уже позаботился об этом, добрый сир, хотя его величество так хмурится каждый раз, когда видит меня, что я боюсь являться пред его очи. Может, я больше нравился бы ему, если бы носил власеницу и никогда не улыбался? Но я человек откровенный. Пусть терпит меня в шелках и парче. И то я уведу свои корабли туда, где меня больше любят. Этот меч никакой не светозарный, дружище».
Внезапная перемена разговора смутила Давоса. «Меч?»